Здравствуйте, дорогие телезрители! Послезавтрашняя суббота – родительская поминальная. Самое время зайти в храм и помолиться об упокоении наших родных и близких, перешедших от нас в мир иной. Самим помолиться, имена почивших подать на общую заупокойную панихиду, свечу возжечь. Зачем нам молиться об умерших? Где они пребывают? Что такое рай, что такое ад? На эти вопросы ответит нам, как обычно, святейший владыка Кирилл Гундяев.
Никто не знает, что такое ад. От нас сокрыто, что такое рай и что такое ад. Человеческий ум пытался, конечно, проникнуть в осмысление этой тайны. И каждая эпоха накладывала некий свой стереотип на эту попытку. Описание ада или воображение ада в каждую эпоху было своим, но сопровождалось неизменно общим. Ад – это место мучения. Это, конечно, не вторая смерть, это не небытие. Если бы это было небытие, то это бы не было адом. Потому что в небытии нету страдания. В разную эпоху создавались разные видимые как бы образы ада. Ну, достаточно взглянуть на западные стены наших древних храмов. На них всегда были размещены фрески, изображающие картину страшного суда и непременно ада. И чего только не увидишь на этих фресках. Каких только страшных картин там не было помещено. Вот это, конечно, не отображение реальности. Не дано было древним художникам видеть вот эту сверхчувственную реальность загробной жизни, но на этих фресках отражалось их понимание, которое как бы воспитывало человека, говорило ему: храни то, что ты получил в храме, храни дар благодати, выйдя за пределы храма, не забывай о суде Господнем, не делай зла, помни о том, что Бог будет судить каждого. Вот мы, современные люди, конечно, не можем в полной мере принять все эти видимые образы. У нас другое мышление, другое представление, и в том числе, наверное, о загробной жизни. Но каким бы ни было это представление, оно всегда условно, всегда привязано к нашей культуре, к эпохе. Но единственное, что проходит через всю историю, ибо имеет своим источником Слово Божие, это понимание того, что рай есть место блаженства и счастья человеческого, ад – место страдания. И Церковь, опираясь на Слово Божие и на апостольскую веру, хранимую, сохраняемую в предании церковном, учит о том, что человек после смерти, после 40-го дня, как бы входит в ту или иную сферу загробного бытия. Он обретает либо рай, либо ад. Но это нахождение в раю и в аду есть временное, до второго и страшного суда Божьего. И на загробную участь человека может быть оказано влияние из этой земной жизни. Церковь учит, что по молитвам людей, родственников, близких, родных, по молитвам церкви может быть облегчена участь людей, которые уже перешли грань жизни и смерти и находятся там, за пределами физического бытия. Вот почему так важна молитва об усопших. Все то, что мы накапливаем в нашей духовной жизни здесь, на земле во время нашего физического бытия не умирает, а переходит в вечность. Если мы формируем ад в своей душе, если мы творим беззаконие, зло, если мы Бога не боимся, людей не стыдимся, если шагаем по жизни так, что распространяем вокруг себя действительно зло и страдания людей, то почему же мы должны наследовать райские селения? Вот этот ад, созданный нами самими здесь, вместе с нами переходит в вечность. И с другой стороны, если человек формирует совсем иной образ своего бытия, если он живет в общении с Богом, если развита его совесть, если для него мучительно больно сделать зло другому человеку, а если он кому-то когда-то что-то и сделал нехорошее, то угрызается совестью, раскаивается перед Богом, старается преодолеть вот этот свой грех и свою неправду, то ведь такой человек формирует совершенно иную внутреннюю атмосферу своей жизни, совершенно иное состояние сердца. И с этим состоянием переходит в вечность. Когда-то мы говорили о самоубийцах, о том, что ужас самоубийства в том, что человек ведь от хорошей жизни в петлю не залезет, человек налагает на себя руки, потому что в его душе ад, думая, что он прекратит это страдание своей физической смертью. А получается так, что вот этот ад, который человек пытается пресечь самоубийством, уходит в вечность, неискупленным, неразрешенным, непрощенным. Будущее формируется во время нашей земной жизни. Вот это самое главное, что мы должны помнить. И современные люди, может быть, не так напуганы адом, как боялись ада древние, взирая на западную стену православного храма. Кстати, не только православного, и в западных католических храмах можно встретить древние фрески с изображением ужасов ада. Люди, может быть, были более наивными, но взирая на эти страшные картины, воспитывали свою волю, свои чувства, свои целевые установки. Вот и современный человек, ему не обязательно, конечно, взирать на эти фрески, они ему, может быть, мало что скажут, но должен сохранять то, что святые отцы называют памятью смертной. Потому что память о смерти – это мысль о будущей жизни.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев рассуждает о вопросах веры.
Вот знаете, есть такая все-таки существенная, прямо скажем, разница между мной и Христом. Вот если бы я был в ситуации, подобной той, в которой был Иисус. Представьте себе, какие-то нехорошие люди меня распяли, а я таки воскрес. Что бы я на следующий день сделал? Я прежде всего явился ко всем этим мерзавцам. Сказал бы, вот знаете, вот на месте Христа я прежде всего к Понтию Пилату пошел бы, выйдя из могилы, Ирода навестил бы, Каиафе пару слов сказал бы. Вот знаете, удивительно, что Христос ничего подобного не делает. Христос является по воскресении только тем, кто при жизни его любил. Христос не навязывает себя. И тем более мы, соответственно, не должны навязывать себя ни силой полиции, ни силой в том числе таких сверхаргументов. Второй мотив, по которому православие не слишком приветствует аргументы в пользу бытия Бога. Видите ли, мы из Евангелия знаем, что Отца никто не знает, кроме Сына. Так вот в чем проблема. Все доказательства бытия Бога о Христе молчат. Это попытка найти Бога мимо Христа. А это путь тупиковый. Наконец, еще одна главная проблема. А с чего мы взяли, что это доказательство бытия Бога? Может быть, это доказательство бытия Кришны. Аллах, великого Бога Вицли-Пуцли. Понимаете, есть непроходимая пропасть между тем, что может доказать философский или физический аргумент, и тем, о чем говорит Библия. Все так называемые доказательства бытия Бога максимум, что могут доказать, что Вселенная необъяснима из себя самой. Что мироздание, чтобы быть понятым, не надо сводить к игре атомов. Что есть разум, закон, который управляет миром. Но какое имя этого разума? Какова воля этого разума? Как к нему обращаться? Кто он? Вот об этом эти доказательства ничего сказать не могут. И поэтому все эти доказательства есть нечто очень служебное для христианина по отношению к Библии. Библия говорит больше. Ну, правда, здесь я, может быть, забежал вперед, просто для вкуса, что такое доказательство бытия Бога. Ну, вот один из них, знаменитый космологический аргумент. В чем он состоит? Все, что существует, имеет причину для своего существования. Мир существует. Значит, у мира есть причина. Значит, космологический аргумент, он просто апеллирует к разумности, рациональности и сложности, соразмерности Вселенной. То, о чем, скажем, в современной космофизике говорит, это называется антропный принцип. Ну, в самом деле, нам же не придет в голову, если мы пришли куда-нибудь в лес, гуляем по лесу, на опушке находим избу, вот, и нам гид или кто-нибудь проводник заявляет, там, может, дизела местные, что вот здесь удивительная вещь. У нас прошлой весной, говорит, тут прошлой осенью тайфун был, это Мария назывался, да. Вот он пронесся так интересно, схватил кедры, вырвал их с корнем, закрутил, обтесал, вот так сложил, а между прочим, даже еще и печку из кирпичей там внутри создал. Это тайфун все, да. Мы Дерсу Узале в этом случае не поверим. Но простите, а что сложнее, это печка или наша живая клетка? Конечно, наша живая клетка или живой организм, тем более вся Вселенная, несоизмеримо сложнее. Поэтому, конечно, как-то вот такого сердечного согласия интеллектуального не возникает, когда слышишь, что все само собой просто так получилось. А аргументы в пользу бытия Бога просто надо осознать, в чем их значение. Они не могут доказать, что Бог есть. Они не могут доказать правоту христианства. Они максимум, что могут сделать, чуть-чуть смирить энтузиазм атеистических проповедников. Что ну не все так просто, не все так очевидно. Что бытие сложнее и в то же время разумнее, удивительнее, чем вам кажется. А дальше это уже выбор человека свободный, как он этой свободой воспользуется. То есть что такое доказательство бытия Бога? Это освобождение человека от плена его прежним предрассудкам. Вот человека освободили, выпустили на свободу. А куда ты пойдешь? Пойдешь ли ты вообще? Или назад в тюрьму попросишься? Ну, это уже твоя воля. И это, кстати говоря, очень важно учитывать, что ни один из нас, никакой проповедник, миссионер, не может привести человека в церковь. Это только Господь может сделать. Мы максимум, что можем сделать, освободить человека от плененности его прежними догмами, сектантскими, атеистическими, оккультными, какими-то другими. И надо заметить, что еще есть один недостаток у доказательств бытия Бога. Недостаток очень специфический. Они слишком профессиональны. То есть, понимаете, это та красота мысли, которая доступна только тому, у кого воспитан вкус к красоте философской мысли. Понимаете, ну если мне кто-нибудь начнет доказывать что-то из области высшей математики, он будет потрясающе красивый, он теорему Ферма мне докажет. Но не мне, потому что для меня вообще этого не существует, эти символы мне ничего не значат. Для того, чтобы понять ход его доказательства, восхититься, согласиться, я должен знать этот язык, у меня должен быть вкус к математике. А если его нет, то все это бесполезно. Вот точно так же и здесь. Только эти доказательства имеют воздействие только на человека, у которого есть вкус философский. Ну, только один пример приведу, чтобы это было понятно. Знаменитое онтологическое доказательство бытия Бога. Как оно строится? Когда мы говорим слово «Бог», под Богом мы понимаем абсолютное бытие. Абсолют – это абсолютное совершенство, абсолютная полнота. Абсолютное совершенство – это совокупность всех совершенств, всех благих свойств и качеств. Бытийствование относится к числу добрых качеств? Да. Значит, поэтому абсолют должен обладать атрибутом бытия. И поэтому сказать Бога нет, это значит сказать логическое противоречие. Потому что понятие Бога включает в себя понятие бытия, абсолютного бытия, абсолютного существования. Вот это ход мысли, который еще Платон предложил. Потом в европейской традиции этот аргумент повторялся многократно. Но Кант вступил с ним в полемику. И Кант сказал так, простите, а из чего вы взяли, что из того, что у меня есть идея об абсолютном бытии, это бытие должно существовать? Маленькие идеи у меня есть. У меня может быть идея о том, что у меня в кармане 30 монет золотых лежат. Но это не означает, что они в кармане действительно у меня лежат. Или я могу создать идею об идеальном острове. Да. Остров, который совокупность всех благ, там 10-звездочной гостиницы и прочее. Да я могу создать такую идею, но это не означает, что этот остров реально существует. Вроде бы аргумент Канта сильный, но уже Гегель поставил Канта на место. Дело вот в чем, что идея Бога это совсем не то, что идея 30 талеров, этих монет, или идея острова. Онтологический аргумент – это аргумент очень интересный и очень тонкий. Онтологический аргумент вообще в философии – это что такое? Это умозаключение по принципу. Раз у меня есть мысль о чем-то, значит это что-то реально. Ясное дело, что если у меня есть мысль о 100 долларах, это не означает, что они у меня есть. Но есть только три вещи на свете, к которым этот аргумент применим. Первый – это я сам. Я мыслю, помните Декартова? Я мыслю, следовательно, существую. Cogito ergo sum. Потому что сказать «меня нет» – значит сказать противоречие. Это абсурд. Значит, поэтому из идеи о том, что я есть, следует, что я действительно есть. Вторая реалия, к которой этот аргумент приложим – идея бытия. Потому что сказать «бытия нет» – значит сказать противоречие. И третья реальность – это идея Бога. Потому что Бог – это абсолютное бытие. Если фраза «бытия нет» противоречива, значит фраза «абсолютного бытия нет» – это абсолютно противоречиво. Вот. Но понимаете, чтобы такого рода вот как бы интеллектуальные построения понимать, для этого действительно надо иметь опыт философии, а он не так уж часто сегодня встречается. Итак, есть доказательства бытия Бога, но, опять же, это очень искусственное название. На самом деле, они просто показывают, что попытка построить внутренне-логическую систему мысли без идеи Бога, эти попытки обречены на неуспех. Вот и все, что доказывают так называемые доказательства бытия Бога. Они не доказывают реальность Бога. Они просто доказывают, что если мы хотим мыслить логично, то мы должны тогда ввести в систему нашей мысли идею разума высшего, идею высшего Бога. Но никто не обязывает нас быть логичными. А может, человек хочет по своей дуре жить? Может быть, и поэтому тоже в православии доказательства бытия Бога не пользовались особой популярностью до 20 века и 19. Вот когда атеистическая пропаганда стала агрессивный, наглый, тогда ей надо было уже отвечать, и в том числе с помощью этих аргументов. Итак, на уровне психологическом, вера – это личностная реакция на знание о Боге, это жажда этого знания, это память, это решимость, это знание ввести в свою жизнь, это верность той секунде встречи, которая однажды была.
«Духовное просвещение» – тема размышлений отца Виктора Веряскина, нашего православного миссионера.
Некоторые люди могут думать, как можно состыковать, так сказать, в этом смысле научное описание мира и религиозное описание мира. Можно состыковать, если понимать, что это два разных способа описания. Если бы мы с вами так богословие старались глубоко изучать, то в 20 веке был такой богослов Рудольф Бультман, он целый труд написал «Демофилогизация Евангелия». Он считал, что вот это миф, и нужно демифологизировать. от оболочек мифологии, значит, раздеть евангельское повествование. Мы можем испугаться. Как это так? Нам ведь советский период говорил весь, атеисты говорили, что Христос – это миф, и Евангелие – это мифические выдумки. А тут богослов говорит, что это тоже миф, и нужно, оказывается, его раздеть от мифологических оболочек. В чем дело? Дело в том, что в обыденном языке это слово обозначает одно, а в научном и богословском языке это же слово обозначает опять другое. Это все равно, что Иордань, крещение, богоявление и просвещение. Каждый термин многослоен, каждый термин многозначен, или, как говорят в науке, полисемантичен. Мы берем какой-нибудь термин, сейчас вот читают многие, модно, психоанализ. Фрейда, Юнга стали термины употреблять, сублимация какая-нибудь там у них идет, у некоторых. А оказывается, в самом деле, в химии сублимация обозначает возгонку, например, дерева через пережигание, превращение его там в капельки пара, в воздух и в остаточек золы, в нечто более тонкое и менее твердое и так далее. А на уровне психоанализа тот же термин сублимация новый оттенок смысловой приобрел. Это, оказывается, трансформация грубых и низменных энергий в более тонкие и возвышенные. В том числе сексуальные энергии в энергии творчества, например, и так далее. И слово «сублимация» уже в психоанализе имеет другой оттенок смысловой. Если мы не будем различать, что в химии обозначает одно, а в психологии обозначает другое, то мы тоже запутаем себя и других. Вот почему важно различать, что, оказывается, религия описывает реальность, но описывает в образах. И миф – это способ описания реальности. На уровне обыденного языка миф – это просто выдумка, а на уровне научного осмысления миф – это образный способ описания реальности, в отличие от понятийного. Вот и вся разница. И поэтому, когда вы услышите слова, что Христос – это миф, не пугайтесь. Потому что мы действительно Христа описываем образно. Мы и реку описываем образно, и воду описываем образно. Мы это все олицетворяем и постоянно этим занимаемся, только не замечаем. Мы читаем Тютчева и говорим: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». То есть мы гром персонифицируем, олицетворяем и думаем, что может играть, резвиться, как ребенок и так далее. Чувствуете? Это и есть образный способ описания. Вот почему Гегель был прав, когда говорил, что наука и религия, вера и знание, содержание имеют одно и то же, одинаковое. Только способ описания и выражение этого содержания у них разный. У одних образный, у других понятийный.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начинаем новый раздел «Раскол церкви на Западе. Возникновение протестантизма». Как вы помните, все началось с выступления Лютера против индульгенции, а закончилось религиозными войнами, разделением Западной церкви и жутким противостоянием. Надо сказать, что времена, в которые развивается тенденция к такому протестному отношению к сложившимся порядкам римско-католической церкви, весьма непростые. Мы никогда с вами не поймем сущность реформации, если не примем во внимание того историко-культурного контекста, в котором это все происходило. А контекст был, в общем, уникальный. И вообще, вот эту историю реформации ни в коем случае не надо буквально сравнивать с тем, что происходит во все времена, дескать, когда старое уступает место новому. Такие обобщения иногда делаются неоправданно. Дело в том, что реформация – это совершенно особый процесс, вряд ли случайно по времени совпавший с другой тенденцией, такой общей тенденцией Ренессанса или Возрождения. Реформация развилась на фоне целого ряда явлений, которые характеризуются таким качеством, как уникальность. Вот, например, представить себе реформационное движение, скажем, в России любого века или Греции было бы совершенно невозможным, потому что здесь работает целый ряд факторов. Другое дело, что реформацию в какой-нибудь исторически отдаленный период и в Европе представить себе нельзя. К этому не было никаких предпосылок. Тогда что же двигало на самом деле подспудно реформацию? Понятно, что появление нескольких таких явных харизматических личностей, то есть Лютера, Цвингли, Кальвина, этот процесс разогнало. Но считать, что все дело в том, что появились все эти люди, было бы ошибкой. Ну, это известная, вообще говоря, дилемма. Кто и что движет историю? То ли великие индивидуалы, то ли так называемый народ? Но, скорее всего, и то, и другое вкупе. Вот если в атмосфере носится востребованность по поводу каких-либо персонажей, они почему-то не замедляют появиться. Известно и прямо противоположное явление. Когда яркий персонаж есть, а его энергия, его, если так можно выразиться, харизма, совершенно не востребованы, ничего не происходит. Харизма не в евангельском смысле, а в культурно-политическом. Вот как сейчас говорят, харизматический лидер. Тут, когда мы говорим о реформации, мы должны исходить из того, что сошлось несколько крупных исторических обстоятельств, которые, безусловно, носят и духовный характер в том числе. И они явно вместе срезонировав, подтолкнули этот, в общем, уникальный процесс. Еще нам важно понять, в чем, собственно, этот процесс. Дело в том, что идея реформы, которая носилась в Европе повсеместно, не была прямо связана с тем, что впоследствии получила название протестантизм. Вообще говоря, термин протестантизм случаен. Появился он позже, после того, как уже состоялись выступления тех, кого позже назовут идеологами протестантизма. Но они этого термина не употребляют, сами реформаторы. Это была реформация. А что такое реформация по существу? Это реформа, то есть переустроение. Но переустроение не на произвольных началах. Ведь никто из отцов-реформаторов никогда и не заикался о том, что церковь заново выстраивается. Или он предлагает что-то сделать по каким-то личным лекалам, которые сам изобрел. Это была озабоченность о судьбе христианства и о судьбе церкви. Эта озабоченность получила свое выражение в общем согласии с носившимся тогда в воздухе лозунгом, по латыни это называлось «ad fontes», то есть «к источникам». И это «ad fontes» имело двоякий смысл. С одной стороны, это было возвращение, активное обращение к истокам античной культуры. В это время становится особенно популярно чтение античных классиков, особенно Вергилия и Цицерона, латиноязычных в первую очередь, потому что ученость, сформировавшаяся в Западной Европе, была латиноязычной, читали именно светских авторов-мыслителей. Второй подтекст этого «ad fontes» – это возвращение ко временам апостольским. Все это происходит на фоне того, что человек ко времени рубежа веков 15-16 с одной стороны начинает как-то расправляться, думать. Ну, речь идет, конечно, об оговоренной узкой прослойке людей, но тем не менее. Это время размывания классического средневековья. Все это так. Но это всего лишь детонатор. Спичка, которая оказалась причиной взрыва. Динамитом же, причинившим столько разрушений, на самом деле была политика. Натянутые отношения между Римом и германскими государствами. Германские феодалы во что бы то ни стало стремились высвободиться от влияния Рима. Собственно, это обстоятельство и является таким, можно сказать, определяющим сюжетом этой печальной истории, о которой, если даст Бог, мы будем говорить с вами в следующий раз. Ну, на сегодня все. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.